Добрый вечер, друзья. Сегодняшняя наша тема – физика. Но не та физика, которую мы все, учившись понемногу, знаем кое-как. И даже не физика высшей школы, которую мы знаем мало, а физика научная, высокая, которую мы не знаем совсем. Начнем же с песни с соответствующим названием «Let's get physical». Let's get physical. Певица Оливия Ньютон-Джон и песня «Let's get physical» – «Давайте пригласим физика».
Сева, мне кажется, я должен вас поздравить. Вы, мне кажется, достигли высшей степени профессионализма уже. Или высшей степени компетентности, что ли. Если бы вам пришлось сдавать тест на BBC сейчас, вы бы его, наверное, же не сдали по периоду. Скажите честно.
Ни в коем случае.
Причем здесь физик? Это
есть другое. Есть другое по-русски.
Здесь же речь идет о физической подготовке.
А? Вы знаете, Алексей,
я,
конечно, мог бы перевести песню, название песни правильно, но мне нужна была какая-то привязка в начале. А какую я могу песню придумать на тему о теоретической физике? Вот вы мне скажите, что на эту тему написано?
Да, по-русски еще говорят так. Вы говорите профессионализм. Конечно, профессионализм. Врет и не краснеет.
Как говорится в армии, каждый курсант должен встать и покраснеть. Но за такое вольное начало я прошу прощения, потому что у нас в гостях человек совершенно серьезный, доктор наук Михаил Ефимович Левенштейн из Ленинграда. Миша, приветствуем вас у нас.
Добро пожаловать.
Спасибо. Спасибо.
Отчасти, вы понимаете, наше шутливое начало было задумано с тем, это уж я вам как на духу, как по Фрейду говорю, чтобы скрыть собственную неполноценность. Мы что-то шутками разными прикрываемся, потому что образование у нас в разной степени инженерное у всех троих. Леонид Владимирович, может быть, более научный, чем мы все, но вот Алексей в спорте работал и в музыке, я в морском флоте и музыке, так что у нас, конечно, с физикой отношения на «вы». Но мы, так сказать, по мере возможности подчитываем и поддерживаем уровень, и, может быть, беседа наша на каком-то уровне мелкоинтеллектуальным удастся. Но, конечно, все зависит сегодня от вас. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это то, что связано с нашими воспоминаниями о статусе науки и ученых, так как мы себе его представляли. Мы сегодня с вами разговаривали перед передачей, и всплыла такая фраза, что на плакатах, на настенных панно вслед за рабочим с гаечным ключом и колхозницей с серпом всегда вставал ученый с карандашиком, а потом даже и с калькулятором. И вот вы представляете эту третью фигуру советского эстаблишмента.
Очень часто невидимую, да?
Очень часто невидимую. И поэтому нам всегда казалось, что усилия государства были направлены на поддержание и создание исключительных условий для вот этой вот научной элиты, которую вы для нас сегодня представляете.
Ой, нет, я так не думаю. Значит, во-первых, я работаю в физико-техническом институте в Ленинграде. И напротив этого института, через парк политехнический, замечательный парк, находится здание другого исследовательского института, института имени Веденеева, гидротехнического. И там как раз фронтон этого института украшен такой замечательной балюстрадой из-за которой институт носит даже в быту не совсем приличное название. Я уж не буду вам говорить.
А? У нас можно в эфире.
Его в народе называют под яйцами. Значит, дело в том, что там на фронтоне изображена такая плотина. Значит, перед плотиной стоят три мужика голых. Один как раз отбойным молотком, другой, я уже не помню, с чем, а третий как раз с циркулем и линейкой. Я не помню, в белой ли он шапочке. Но, во всяком случае, все остальные классовые признаки совпадают. Но самое смешное, что под ними медальоны, и в них абсолютно одеты Архимед и Ньютон. В тяжелых таких хламидах. Так что нет, фигура ученого, я не думаю, чтобы она была невидимой. Но вы правы, конечно, денег на науку отпускалось очень много, и это видно хотя бы из того, что... Я не знаю, как сейчас, но, может быть, Леня знает, сколько лет назад было справедливо это утверждение, говорилось и писалось, что в Союзе работает половина всех ученых мира.
Это правильно. Число ученых, остепененных, как у нас говорили, превысило миллион. Об этом очень интересно рассказано в книге Марка Поповского «Управляемая наука». Я не знаю, появилась ли эта книга уже в русской циркуляции, она в самиздате была. Там очень интересно говорится об этом, что действительно численность ученых в Советском Союзе выше, чем в любой другой стране, так сказать, в пересчете, как хотите, на душу населения, на 100 тысяч, как угодно.
Ну, если у нас легко понять, что если у нас действительно половина, то не только в любой другой стране, но мы равны всем остальным
вот
странам
именно.
Мира по определению.
Вот именно.
Но я хочу обратить ваше внимание на вторую сторону этой проблемы, что даже очень значительные по отечественным масштабам суммы, поделенные на такое количество людей, уже не дают такого большого эффекта, как могло бы показаться на первый взгляд. И когда я в 66-м году поступил в аспирантуру, уйдя для этого с завода, куда я был распределен, то я получал 90 рублей. А младший научный сотрудник без степени получал 105 рублей. Это было примерно столько, сколько получал уборщица.
Служил Гаврилом НРСом.
Да. Все правильно. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Нет, ну какая же часть вашей биографии остановилась на этих 105 рублях?
Дальше я защитился, стал
получать 175. Все с затаённым дыханием ждут, когда вы дойдете до доктора.
Да, ну вот все, сейчас я доктор, получаю 500 рублей.
Ну, с поправкой на инфляцию, или это вот раньше зарплаты были такие же примерно?
Я раньше получал 400. До этой нарастающей спирали инфляции я получал 400.
Но ведь здесь же пирамидальная структура. Не все, кто подошли к подножию этой пирамиды, вышли на сияющую вершину доктората.
Конечно.
Вы же через мелкое сито вас просеивают.
Ну, существует сито еще более мелкими ячейками, я имею в виду членкоров и академиков. Я еще не самая маленькая рыбка, которая попала вниз. Да, нет, но и сейчас люди, которые занимаются наукой, получают немного. Они получают существенно меньше, чем их сверстники, которые выбрали другую стезю. Я хочу сказать, что эта ситуация та же, что и в Штатах, например.
Вы знаете, разговор о зарплатах ведь мы затеяли не для того, чтобы выяснить, сколько вы получаете, да, а для того, чтобы выяснить вообще финансовый климат в науке и, в частности, то, что с деньгами происходит сейчас. Потому что мы знаем, что в стране деньги, условно говоря, печатают. Это значит, что их не хватает. Раз их не хватает, их, видимо, не хватает и на науку.
Да, к сожалению, вы вправо даже в большей степени, чем это можно было бы предположить, потому что во времена нестабильности, сейчас у нас эта нестабильность сказывается очень много, очень сильно и в очень многих областях, наука – это такая вещь, которая страдает прежде всего. Ну и совершенно ясно, что по объективным причинам столько ученых, сколько было, сохраниться не может. Но видно, что у нас была какая-то особенность, она должна исчезнуть. Но, кроме того, и просто денег нет. Нет денег у правительства, которое всегда нас содержало. Вот я уезжал из Ленинграда 2 недели назад, и было в газете, по-моему, в «Известиях» сообщение, что в правительственные фонды поступило только 30% той суммы, которую она рассчитывала собрать по договоренности с республикой. Но у нее нет денег, она не может дать их нам. И поэтому вот в марте, скажем, я совершенно точно знаю, это тоже официальное газетное сообщение, что 40 институтам Академии наук не выплатили зарплату. Нет денег.
Миша, но ведь вам могут возразить и могут даже сказать, что ведь во имя идеи это очень хорошо держать ученых в таком полуголодном состоянии, музыкантов, художников. Они от этого только еще лучше играют, рисуют, да и занимаются наукой еще лучше.
Нет, наука исключение в таком случае. Лучше ли они играют и рисуют, это большой вопрос.
Потом приставка полу не годится. Если зарплату не платят, они просто голодные.
Да, это тоже верно. А во-вторых, наука все-таки это особый род деятельности. И в науке самое главное – это время. А если человеку надо бегать по магазинам или думать о том, как бы где-нибудь подхватить какую-нибудь халтуру, то на науку уже, на размышления времени не остается.
Но, господа, если вы считаете, что наука применима только к сугубо научным областям, к физике в частности, то должен вас сегодня несколько огорошить, потому что наука, оказывается, применима и в музыкальной области. Для этого, для иллюстрации, небольшой кусок. Записи квартета Антони Бракстона в Лондоне. Должен откровенно признаться, что мы выбрали, вернее, я сегодня выбрал Антони Бракстона для отражения волны интеллектуального превосходства, которого мы ожидали от гостя. И, в частности, вот защиту, линию обороны держит Алексей Леонидов.
Я не знаю, знаком ли наш гость с этим композитором. Он негритянский композитор, композитор сравнительно молодой. Вот он утверждает, что он видит всю свою музыку в трехмерном измерении, в цветном. Как вы считаете, возможно ли такое?
Понятия не имею.
Это из области психиатрии, мне кажется.
Нет, я не знаю.
К физике это не имеет никакого отношения.
Думаю, что нет. В любом случае, я не специалист ни в одной из этих областей. Так что отражение интеллектуального превосходства удалось совершенно. Полностью подавлен.
Нет, я должен...
Я отражен.
Я хочу попросить Алексея Леонидова зачитать небольшую цитату из сопровождающих заметок этой пластинки, чтобы уже добить совершенно сдающегося гостя.
Сева, теперь вы хотите сказать, что у меня появилась возможность также не сдать тест на BBC, да?
Да.
Итак, вот тот отрывочек, который вы мне указали, он звучит так. Бракстон вывел процессы вспомогательной джакстопозиции или вспомогательного противоставления на новую стадию того, что он называет структурами коллажной формы и универсальными структурами, которые являются своего рода гетерофонией, позволяющей квартету играть две, три и четыре композиции одновременно. Структуры коллажной формы и универсальные структуры создают, по терминологии Бракстона, музыку множительной логики.
Это написал музыкант?
Да.
Алексей, Алексей, это здорово.
Знаете,
это...
есть такое, такое русское присловие. Какой институт вы окончили, а если нет, то где преподаете? Совершенно ясно, что не композитор написал то, что вы сейчас...
Вот, я хотел сказать, что это здорово переведено, я вас поздравляю. Но что касается оригинала...
Коллега, я вам хочу ответить на этот вопрос сразу. Вы знаете, что можно переводить, не понимая того, что переводишь?
Господа, мне кажется, достигнуто главное. Мы, наконец, можем говорить на равных основаниях с гостем.
Сверху вниз.
И наоборот.
Мы остановились таким образом сейчас на некотором ухудшении в связи с общим ухудшающимся положением экономики и финансов в стране, науки. Но ведь вам довелось ездить за границу. В частности, вы как бы и сейчас даже за границей находитесь.
Да, именно.
И вы ездите за границу не просто как гость или турист, но вам доводилось ездить и в профессиональном качестве. И тут ваши наблюдения были бы очень замечательны в этом смысле.
Да, вы знаете, ситуация такая, что очень многие люди боятся сокращения, боятся потерять профессию и работу. Очень многие люди. Но есть люди, которые часто ездят за границу и которые могут выбирать, куда ездить, но их очень немного, конечно. Это люди высшей квалификации. Я к ним не отношусь. Мой случай особый. Меня пригласил поработать 2 месяца человек, который уехал 15 лет назад, с которым до отъезда у нас было 30 совместных работ, и с которым мы уже после возвращения, нашего совместного возвращения к жизни, уже тоже опубликовали работу. Так что мой случай особый. Но ездят по приглашению на 3 года, на полгода, на 4 месяца. Люди, которые лично не были знакомы с приглашающими их людьми, которых люди с Запада знали только по работам, едут потому, что они представляют великолепные школы физические, которые существуют. Ну и физические, наверное, и не только физики. Я знаю, биологи ездят, и химики ездят. Но про физиков я больше знаю, потому что я работаю в физическом институте. У нас очень многие люди ездят. Их приглашают надолго, иногда им приглашают остаться совсем. Дают им то, что в американских университетах называют tenure, то есть... То, о чем...
Постоянную должность.
Да, постоянную, так сказать, должность, которую очень нельзя, практически невозможно уволить. Там в Америке люди, которые приехали от нас, говорят, что в Союзе мы все время говорим о сокращении, а в американских университетах все время говорят о тенере.
Да.
Примерно тот же процент времени уходит на эти разговоры. Да, есть люди, которые хорошо знают на Западе, которые представляют прекрасные научные школы, и которые, ну, я не знаю, так сказать... Что еще я должен сказать на эту тему?
Нет, у меня вопрос следующий будет такого плана. Что мы выросли все, ругающие социализм с утра до вечера. Потому что нам жизнь всем достаточно напортил. Ну, нам, не знаю, как вам. Но сейчас уже задним числом выясняется, что у социализма были какие-то отдельные, очень положительные стороны. Ну, не знаю, на бытовом уровне, там, дешевый транспорт, какое-то там минимальное соцобеспечение. А в частности, в науке выяснилось, что государственное финансирование и планирование в массовом масштабе научных изысканий, даже при недоплате отдельным научным работникам, выливается или вылилось у нас в создание какой-то научной массы, и количество переходит в качество, появилась научная школа, представителем которой вы сейчас и являетесь. И приезжая на Запад, вы видите обратную сторону. Капитализм, где все нацелено на рациональный выход чего-то. То есть бытовая сторона, прикладная сторона науки может быть развита очень сильно, но денег на невидимые результаты как бы может быть меньше или нет. В частности, такая ситуация у нас сложилась при последнем правительстве консерваторов.
Ну, потому что некому эти деньги отчислять. В Советском Союзе есть государство и правительство, которое отчисляет на это, а здесь ведь...
Я наблюдал это в Штатах. Вы знаете, профессор, гостем которого я был, очень значительную часть своих усилий употребляет на то, чтобы добыть деньги. И
все,
количество этих усилий
все ученые
для там, меня просто потрясло. Да. Он первоклассный ученый, он известен в своей области. Он публикует, он человек бешеной энергии, публикует много специальных работ. Но я не мог себе представить, что такая доля энергии у человека может уходить на добывание денег. И, конечно, эта жизнь для нас кончится. Конечно, она кончается.
В Штатах это необходимая составляющая у всех. Даже в Англии меньше.
Ну, я просто хочу сказать, Сева, что то, что вы говорите... С моей точки зрения, неправильно. Я понимаю, что нельзя выделить какой-то ареал, и, наверное, вы это тоже понимаете, что нельзя выделить какой-то ареал и рассматривать благополучие внутри него в отрыве от того, что происходит вокруг. Конечно, для многих из нас перестройка будет трагедией, просто потому что мы потеряем работу. Будут потеряны физические школы большие, это неизбежно. Но если это путь к нормальной жизни, никакую цену не жаль за это заплатить. Я не считаю, что следует сравнивать те вещи, которые сравнили. Любая цена невелика для возвращения к нормальной жизни.
Вот, тут вы абсолютно правы. Да, это... Просто я не могу...
Тут
здесь не о чем спорить.
Здесь замечательно.
Не о чем спорить, абсолютно правильно.
Ну хорошо, но все-таки в Америке, вот вы рассказали об этом профессоре, который добывает деньги. Профессорское ли это дело?
Да.
Я вот, например, отчасти знаком с кинопромышленностью, довелось, так сказать, периферийно поработать. И для создания картины нужно сначала создать бюджет. И вот творческие вроде люди, режиссеры и всякие такие вот люди, которым бы надо заниматься развитием драматургии и прочего, ездят по всему свету, собирают деньги, вышибают этот бюджет. В то время как у нас, как вы помните, достаточно было решения худсовета, одобрившего сценарий, чтобы фильм запустили в производство.
И какой фильм?
И какой фильм?
Да. Эпохальный.
Сколько, да, сколько народу потом плевалось, его просмотрев, а сколько не ходило смотреть. Нет, я что хочу сказать, что, во-первых, образ, так сказать, ученого, который должен такой сидеть и делать свои профессиональные дела, он как раз в тех самых фильмах, который по решению хоть совета и возник. У любого ученого есть жена, у него есть дети. Он связан тысячами нитей с той жизнью, которая происходит за порогом института. Это невозможно не отделить. И я хочу сказать, что нормально, чтобы профессор, который отвечает за исследование, тратил какую-то долю своей энергии на добычу денег. Это совершенно нормально. Иначе он просто превращается в паразита. Или кто-то это делает за него. Пожалуйста, если есть администратор, который понимает, что нужно для науки, и добывает деньги, прекрасно. Но вообще нормально, что профессор должен слегка подстегивать себя под низ живота кнутом, чтобы получать деньги. Но вопрос в том, сколько энергии он должен тратить. То, что я видел в Штатах, это, конечно, поражает. Безумное количество энергии. Безумное.
Ну и тут мы подошли к самому главному, к овеществлению, так сказать, материализации нематериального. То есть научная идея сначала формируется в мозгу, она существует в виде формул, потом происходит ее какое-то материальное экспериментальное воплощение, потом она уже переходит в область промышленности, массового производства и так далее. Промышленность – это питающая, так сказать, область, откуда идут средства и деньги. У нас через государственный аппарат, а в Америке, может быть, более напрямую. Так вот, в частности, у вашего института взаимоотношения с какими-то финансирующими, может быть, областями промышленности начинают ли складываться? Как вы зарабатываете в новом климате?
Ой, да, начинает складываться, и, конечно, складывается мучительно, как и все новое. Значит, мы всегда получали много денег через госбюджет, то есть просто от государства, и довольно большой процент денег через договора с другими институтами прикладными, с промышленностью. Это были такие суммы, без которых институт не мог существовать. То есть в нынешнем своем статусе институт без договоров и раньше существовать не мог. Значит, но теперь происходит, так сказать, развал финансовой структуры централизованной, и беднеют промышленные предприятия, понимаете? Они не могут давать деньги, во-первых. Во-вторых, в условиях того промышленного кризиса, о котором вы все знаете, сейчас они не заинтересованы в том, чтобы получать научные результаты, потому что любая жизнеспособная продукция рвется из рук, ее нет. Вот вы сказали, значит, получает умственное усилие, эксперимент, промышленность и так далее. Вот промышленность и так далее, тут уже наука кончается, и начинаются государственные промышленные структуры, которым научному работнику очень трудно управлять, практически невозможно. Здесь обратная связь разрывается, и, как вы правильно сказали, восстанавливается через деньги. Если у промышленности есть заинтересованность в научных результатах, откуда она приходит? И желание сделать лучше, то есть из конкуренции. Сейчас нет ее.
В западной-то промышленности деньги есть. И вот оттуда предложения какие-то, видимо, к отдельным людям поступают.
Вы знаете, это сложный вопрос. Значит, к людям отдельным поступает множество предложений. К людям высокой квалификации сейчас поступает множество предложений поехать и поработать на Запад в каком-либо качестве.
И они еще смотрят вниз контракта, соответствует ли цифра.
Да, например, я знаю вот трех лично ленинградских ученых. Вообще слово «ученый» я как-то не очень понимаю. Помните, как Чехов говорил, что ученый бывает собачка, да? Я знаю трех научных работников, которые приняли решение, так сказать, уехать со всеми семьями. И хотят заключить постоянный контракт. Но вот они говорят, что контракт, они в Штаты хотят. На сумму меньше, чем 100 тысяч, они не рассматривают. И действительно, у них есть предложение на сумму больше, чем 100 тысяч долларов в год. Но это касается только очень немногих, как вы понимаете, людей. Но это люди высшей квалификации. Не все принимают такие предложения. У нас в институте много людей, отработавших 3 месяца, полгода, вернувшихся в свою рабочую группу, к своим научным интересам.
Ну, может, это и нормально, может, так и надо.
Как можно за человека решить, как надо? Наверное, все будет.
И можно спросить, работают ли у вас иностранные ученые сейчас?
Да, все время. И раньше работали, сейчас работают.
Состав по странам изменился немножко или по-прежнему уклон в сторону Восточной Европы?
Знаете, это статистика, которой я не занимаюсь. Вам, наверное, по сотрудникам иностранного отдела поговорить. Я вижу лица, слышу речь, но я не узнаю, откуда он.
Господа, если уж вас потянуло на восток, я вас до самого Дальнего Востока доведу. Следующая композиция называется «Шиба». Почему она связана с Востоком, я объясню позже. Композиция называется «Шиба», исполняет ее Майкл Олдфилд. Вы, конечно, меня спросите, с какой стати «Шиба» или «Майк Олдфилд». Майк Олдфилд выбран за свои музыкальные и интеллектуальные качества. Он наиграл все партии на этой пластинке, за исключением женского голоса и барабана. И он сам же пишет музыку. Это наш первый музыкальный многостаночник, который выпустил огромный альбом с 15 композициями, наиграв абсолютно все инструменты. Это на нем. Это, так сказать, новое поколение музыкантов. Что же касается «Шибы», то, как известно, это, как вы здесь заметили, царица Савская. И это ее альянса с Соломоном произошла, по-моему, дочь, которая дала начало династии, завершил династию, которую Хайле Селаси в Эфиопии, в нашей братской. Таким образом, эта вот длинная иудейская ветвь закончила свой конец в Эфиопии. Эфиопия чем для нас еще знаменита? Это, насколько я понимаю, Пушкин был на 1/8 эфиоп. Поэтому тут у нашей литературной традиции на это все замешано. Я христианин, ношу эфиопский крест на себе. Вот могу вам показать. Эфиопской работы. И когда я был в Союзе в прошлом году летом, мне говорят, это у вас православный крест. Я им говорил, ну что вы, этот крест сделали, когда православия еще не было.
Да. Да. А что же тогда символизировал крест?
Крест? Вот они интересно. Первыми христианами были. Потому что начал распространяться.
Была рыба. Рыба была у первых христиан. Ихтюс.
Ну, этому кресту, не знаю, на самом деле, может быть, лет 200 всего. Но модель его очень старая. Мы вернемся к физике, с которой начали и которую пытаемся продолжать.
А можно совершенно не физический вопрос? И не научный даже. А вот какой вопрос. У вас в институте у людей широкий круг вне научных интересов. Чем они занимаются, уходя домой? Чем они занимаются, кроме науки?
У нас в институте разные люди. У некоторых очень широкий круг, у некоторых никакого круга нет. Как в любом другом институте.
А чем вы лично интересуетесь вне науки?
Я лично?
Да.
Книжки читаю.
Все читают. Какие
все
книжки?
Читают.
Вот,
вы знаете, господа, если бы мне графически пришлось начертать ученого и журналиста, я бы нарисовал раструб. Но если журналист направлен в сторону расширения раструба, то ученый в сторону его сужения. Поэтому разговор, начавшийся, так сказать, на общих основаниях, общие вопросы ученым, мне кажется, не годятся.
Леонид Владимирович. Терроризм подобен флюсу, помните?
Да.
О, полнота его односторонняя.
Я бы хотел на время прервать нашу беседу и попросить Леонида Владимировича доложить нам памятные юбилейные даты предстоящей недели.
На этой неделе предстоит ряд годовщин, которые носят, я бы сказал, антиностальгический характер. Позвольте сперва назвать их подряд. 29 июня 1976 года, 15 лет назад, в Берлине, в Восточном, открылась конференция европейских коммунистических и рабочих партий. 30 июня 1956 года, 35 лет назад, принято постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. Опять-таки 30 июня 1871 года, 120 лет назад, французский поэт Эжен Потье опубликовал стихотворение «Интернационал», которое положил на музыку очень неплохую и оригинальную композитор Пьер де Жейтер. Все это годовщины, которые, надо думать, вряд ли будут теперь отмечаться. Некоторые партии, находившиеся у власти в одних европейских странах и весьма влиятельные в других, всего 15 лет назад ныне просто перестали существовать. Все, без исключения, утратили популярность и влияние. Постановление о преодолении культа личности и его последствий, принятое почти через 4 месяца после секретной речи Хрущева на 20-м съезде партии, было своеобразным оборонительным документом. Его целью было остановить лавину разоблачений, гремевших во всем мире и время от времени прорывавшихся и в Советском Союзе. Смысл постановления, как говорят, написанного покойным Сусловым, был таков: «поговорили и хватит». Но остановить лавину так и не удалось, хотя преодоление последствий культа личности в более широком понимании все еще продолжается. А партийный, бывший государственный гимн «Интернационал»? Поднимите руку, кто помнит все его слова. Ну вот. А мы в свое время с просонья на зубок были обязаны их декламировать. Конечно, забывать коммунистическую эпоху, списывать ее в давно прошедшее пока не приходится. Вот ведь на этой же неделе, 1 июля 1921 года, 70 лет назад, была основана самая многочисленная на свете компартия китайская. И она еще у власти, пусть и с помощью массовых расстрелов. Так ведь что ж расстрелы? Они вообще неотъемлемая часть этого политического строя, который одно время, казалось, мог распространиться очень широко на земном шаре. Но пойдем дальше. 30 июня 1941 года, 50 лет назад, и через 8 дней после гитлеровского вторжения, постановлением ЦК ВКПБ, Президиума Верховного Совета и Совнаркома СССР был создан Государственный комитет обороны, облеченный, как было сказано, всей полнотой власти над партийными, советскими и военными органами. Председателем ГОКО, так его сокращенно именовали, был Сталин, а членами комитета объявили Молотова, Ворошилова, Маленкова и Берию. Состав ясно говорил о том, кто был в то время ближе всех к Сталину. Ведь ни Берия, ни Маленков не были даже членами Политбюро, а Андреев, Жданов, Калинин, Каганович, Микоян и Хрущев, хоть и были в Политбюро, оказались за бортом Всесильного комитета обороны. Правда, в феврале 1942 года Кагановича, Микояна и Вознесенского кооптировали в ГОКО, а в 1944 году место Ворошилова в Комитете обороны занял Булганин. Других изменений не было. 3 июля 1941 года, 50 лет назад и через 5 дней после образования Комитета обороны, в 6 часов утра по радио впервые выступил Сталин. Потом его выступление повторяли по радио целый день, а затем показали и в кино, снятое на пленку. Это было совершенно необычное выступление. Не говоря уж о том, что 12 первых дней войны Сталин молчал и нигде на людях не появлялся, короткая речь началась небывало теплым обращением. «Товарищи, граждане и гражданки, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои», в таком роде. Всех поразил звон стакана с водой, явно поднесенного дрожащей рукой ко рту во время речи. Сталин предложил формировать в тылу врага партизанские отряды, и тем самым воскресил слово «партизаны», которое мы тогда относили, ну, к истории гражданской войны. Было также понятно, что Советский Союз потерял большую территорию и отразить нападение в ближайшем будущем не сможет. А ведь за каких-то 2 недели до того по тому же радио каждый день гремела песня «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». Теперь короткие напоминания. 1 июля 1946 года, 45 лет назад, бывший германский город Кёнигсберг, столица Восточной Пруссии, был переименован в Калининград. Бывший Калинин, ныне опять Тверь. А что будет с Кёнигсбергом и областью, названной в честь того же Калинина? 1 июля 1956 года, 35 лет назад, вышел первый номер газеты «Советская Россия». Это был орган покойного бюро ЦК по РСФСР. Бюро давно нет, а газета осталась. Вот уж в буквальном смысле слова «пережиток». 4 июля 1776 года, 215 лет назад, Соединенные Штаты, их было 13, приняли Декларацию независимости. С тех пор 4 июля – национальный праздник в США.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас, я думаю, что нам следует послушать следующий музыкальный отрывок, который, может быть, нас с гостем сблизит во временном плане, потому что мы приблизительно одного возраста, и в том далеком 62-м году в Ленинграде находились одновременно. Это было лето, и из одного из концертных залов, самого крупного в городе, доносились примерно такие вот звуки. Симфония в исполнении оркестра Бенни Гудмана. В 62-м году были в Ленинграде? Помните Бенни Гудмана?
Был в 62-м году в Ленинграде, и это имя знаю очень хорошо.
Из недалекого прошлого хотелось бы устремить взгляд некоторые в будущее по вашей специальности, потому что все мы практически связаны с результатами исследований физических. Мы все тут работаем на компьютерах или каким-то образом, понимаете, подсчитываем журналы на популярном уровне. Но только специалистам, людям, которые в тиши или, может быть, не в тиши лабораторий, работают и знают будущие тенденции развития. Вот об этом бы нам на прощание хотелось бы поговорить.
Послушайте. Да, но о будущем, как вы знаете, всегда говорить очень трудно, и прогноз дело вообще неблагодарное.
Наше будущее и ваше настоящее. Вот почему я вас спросил.
близкое будущее.
То, что вам известно, нам будет известно через 5-10 лет.
Если оно воплотится в жизнь, потому что вот я, например, читаю по своей специальности каждый год об изобретении приблизительно 20 разных приборов. И каждый человек, который придумал новый прибор, показал, что он работает, каждый человек пишет, что на этом приборе будут делаться компьютеры будущего, этот прибор ляжет в основу оптической связи и так далее. Как правило, 20 из 20 этих приборов тихой смертью умирают. Они не выдержали конкуренции. Они или недешевые, или не быстродействующие, или ненадежные, или никуда не воспроизводимо делать, или уже лучше изобретены. И работают пока что, по крайней мере, вот те же рабочие лошадки, которые начали работать 30 лет назад. Полевые биполярные транзисторы. Это то, что касается компьютера. Но, конечно, ну, сказать, эти мелкие шажки, которые потом реализуются в какую-нибудь новую машину или, так сказать, совершенно новые возможности старых машин, они, конечно, делаются все время, их, конечно, делают профессионалы. Тысячи профессионалов в разных областях. Но, значит, во-первых, новые материалы. Все время синтезируются, исследуются, используются и вводятся в практику новые материалы. Значит, вот что дало за последние, скажем, годы в компьютерах новые материалы? Вместо кремния в очень хороших, в очень новых компьютерах, но в очень дорогих, используется арсенид галлия. Это вообще материал, который сейчас исследуется больше всего. Вот сейчас такая ситуация, быть может, необычная с внешней точки зрения, что более 93% всех приборов полупроводниковых делается из кремния, а более 70% всех научных публикаций посвящены арсениду галлия и сходным, и материалом на его основе.
Извините, пожалуйста, можете просто перевести для наших слушателей на русский язык соль галлиевая, соль какой кислоты?
Чтобы это не соль, да. Это просто соединение мышьяка. Галлия и мышьяка.
Мышьяка, ну это, да. В общем...
Это не соль.
Это галлиевая, арсенид, то есть...
Арсенид галлия, это соединение галлия, это твердая вещь.
Это мышьяк, значит, это...
А галлия, это галлия.
В руках, ну, держали, да. Как он выглядит?
Да, сотни раз. Это... Значит, он может быть получен в двух основных видах. Во-первых, это то, что называют объемным материалом. Это такая буля, имеющая вид цилиндра. Ну, он может быть длиной сантиметров 10, а диаметром сантиметра 2. Он серый, похож на, я не знаю, в студии. Вот на этот вот материал. Похож слегка на алюминий, может быть.
На серую пластмассу.
Да. Нет, он не похож на пластмассу, он хрупкий очень.
Хрупкий, ага.
Да. Сейчас, извините, я отвлекся, я на ваш вопрос отвечал.
Не, чем не, он нет, состоял? Нет, ради бога.
Да, вот это арсенид галлия. Да, значит, а бывает он в виде очень тонких пленок, тончайших пленок, нанесенных на подложку, потому что если просто взять эту пленку арсенид галлия в руки, то она сломается, невозможно держать. Характерная толщина ее 6 микрон, 10 микрон, 1 микрон. Вот в двух таких видах он бывает, в виде таких буль и в виде пленочек.
А пленки эти получают осаждением или напылением, или как?
Существует много методов получения таких пленок. Я вот рассказываю, что у нас в институте есть все эти методы. Я очень удивил в своем докладе в UVA. Я работал вот эти два месяца, о которых вы говорили.
UVA – это что? Университет?
Университет Вирджиния.
Штат Вирджиния. Университет Вирджиния? В Шарлоттсвилле?
В Шарлоттсвилле, да.
О, Господи.
Значит, я там должен был делать, так сказать, я не знаю, как это называется по-английски, но это представление. Меня представляли, я должен был делать научный доклад.
Да.
Ну и вот я сказал, что у нас все есть методы получения арсенида галлия, все без исключения, в том числе и новейшие, и, как мне кажется, это произвело впечатление. Его получают многими способами, главным образом эпитаксиальными, то есть осаждают на подложку. Сейчас, извините, я снова отвлекся. На какой вопрос я отвечаю?
Нет,
какие еще материалы?
Какие материалы будущего?
То есть нет сомнения, что перед нами ученый, да?
Нет, это вы ошибаетесь. Помните воспоминания Наймана об Ахматове?
Да.
Она, когда слушала письма, которые ей писали от ее имени, Найман отвечал на стандартные письма, она, как правило, засыпала и, проснувшись, спрашивала, это мы пишем или это нам пишут? Ахматова точно не была поэтом, не была ученым, была поэтом, так что это не наша привилегия. Склероз не наша привилегия.
Я два пальца уже загнул. Значит, буля и пленка, арсенид галлия.
Да, так вот этот арсенид галлия, он применяется сейчас в очень многих приборах и предполагается, что будет применяться в еще большем числе приборов.
Ну уж военные тут, конечно, тут как тут.
Кто богат, тот и платит за дорогой материал.
Ну, а вот так по секрету, в военных каких основных, так сказать, приборах имеет применение?
Вы знаете, секреты, на то и секреты, чтобы их не разглашать, и мое счастье, что я их не знаю.
Значит, ну, хотя бы.
Вообще, существуют общепризнанные вещи, которые публикуются в газетах. Это, значит, ну, прежде всего, это вот всякого рода полупроводниковые лазеры, которые используются в прицелах, в дальномерах. Значит, другой полупроводник, узкозонный антимонит Индия, это, значит, приборы ночного видения. Существуют спутники, спутники разведки, в них бесщелевые, сказонные полупроводники. Существуют приборы, которые должны выдерживать радиацию сильно. Это тоже арсенид галлия и карбид кремния. Еще один полупроводниковый материал, который очень интенсивно исследуется, и который, кстати, и в нашей лаборатории очень интенсивно исследуется, и в котором в Союзе большие успехи в разработке которого. Значит, вот прежде всего это новые материалы. Потом это на новых материалах новые приборы. Ну и я думаю, что, то есть я не думаю, насколько я могу понять, это просто большее быстродействие, это большие возможности. Ну, на ваших глазах, на наших глазах произошла революция, когда из колоссального стенного шкафа компьютер превратился в удобную коробочку.
На столе стенные возможности. Я тут сейчас вспоминаю школьные уроки о превращении энергии кинетической в потенциальную и наоборот. То есть в данном случае мы имеем потенциальную энергию в виде огромного запаса знаний и интеллектуальной мощи национальной нашей отечественной физической школы. Может ли она превратиться в энергию кинетическую, в смысле, проявит ли к ней деловой интерес, скажем, или через международные связи, есть ли какой-нибудь выход на мировой рынок всего этого багажа и запаса, накопленного поколениями?
Ну, вы знаете, во-первых, в каждой стране существует свой интеллектуальный багаж. И ни одна страна не полагается на тот багаж, который она может получить извне. Особенно страны богатые, такие как Штаты и Англия, где я сейчас нахожусь. И в Англии, и в Штатах есть свои научные школы, очень хорошие. Что касается успехов в создании компьютеров, то есть в превращении потенциальной энергии в кинетическую, то они больше не потому, что, как мне кажется, не потому, что в Штатах или в Англии потенциальная энергия больше. Мне кажется, если я могу правильно судить, даже, конечно, не по своим впечатлениям, а просто обобщая впечатления моих друзей, что потенциальная энергия, то есть энергия научных школ, энергия теории у нас выше в Союзе. Я могу объяснить причину, если это интересно, но пока
коротко
я
было
констатирую как факт. Но я просто хочу сказать, что это превращение в кинетическую энергию, то есть вещи, которые полезны людям, оно, к сожалению, происходит вот как камень падает. Если он падает с большим трением, если он падает не в воздухе, а в патоке, то в кинетическую энергию его потенциально не превращается. Трение большое. Наша потенциальная энергия действительно очень велика, но и трение так велико, что превратиться во что-то удобное людям очень трудно. Но мы все надеемся на то, что если жизнь станет нормальной, то и трение исчезнет, или, по крайней мере, станет меньше.
Патока
станет
может
таким, как на Западе. Может, патока разбавится.
Пожиже, может.
Пожиже, да, пожиже. Поэтому я думаю, что дело только в этом. Ну, а что касается... вот я мало знаю про то... Значит, я знаю, я уже говорил, что наших людей в хорошей квалификации охотно приглашают на Запад поработать, создать какую-то установку, так сказать, рассказать что-то такое. Но вот насколько я знаю, скажем, американцы не склонны что-то поручать. Нам просто... Они хотят с теорией, пожалуйста, но не с экспериментом. Они, так сказать, по понятной причине они боятся.
Из-за секретности.
Да, конечно. Но все новые вещи секретные, и это очень деликатная сфера.
Мы-то знаем еще по линии лингвистики. Лет еще 15 назад все слависты в Америке были только американцы. И на приехавших из Союза словистов очень косились. По понятной причине, что это их родной язык.
Нет, причина уже была понятная, но другая.
Вы знаете, что мне внушает оптимизм в нынешнем тяжелом положении нашей страны, о которой вы знаете столько же, сколько и я, это, пожалуй, чтение истории. Вы знаете, что есть такие страны на Ближнем Востоке, которые в древности вырезали младенцев до тележной чеки каждые 10 лет. И каждые 10 лет было кого резать. То есть существует очень тяжелая ситуация, и тем не менее, как-то, даже не очень понятно как, вопреки всем прогнозам, без корреляции с прогнозами, страна находит выход просто потому, что имеется 300 миллионов людей, которые хотят есть, которые хотят кормить детей. Я верю, что эта страна найдет выход, и так как научный потенциал и интеллектуальный потенциал очень высок, я полагаю, что если такой выход будет найден на нормальных путях, так и все остальное будет нормально, включая такие простые вещи, как компьютер.
На этой самой оптимистической ноте я хотел бы сегодня закончить, поблагодарив нашего гостя, за то, что он поделился с нами всем знаемым и незнаемым. Прощаюсь с вами, друзья, до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Всего вам самого лучшего. До свидания.